Здравствуйте и добро пожаловать. Вашему вниманию представляется четвертый выпуск подкаста «Такая история». Мы снова поговорим о городе, великом городе. Я там был всего один раз в прошлом году. Была страшная жара, знаете, лето, но спасали многочисленные водные фонтанчики, да и просто фонтаны, которые имеют достаточно древнюю историю при этом. И большинство из них не новодел 18, 19, 20 века, как та же испанская лестница или фонтан Треви. Сегодня мы поговорим о вечном городе, столице величайшей империи древности, центре христианского мира, городе на семи холмах. О Риме, который умудрился пройти путь от группы деревянных хижин до Капут Мунди, столицы мира, раскинувшейся от туманной Британии до знойного Египта. О городе, в котором императоры строили дворцы прямо над домами первых поселенцев, а современные археологи до сих пор находят следы Железного века под средневековыми церквями. Рим – это Urbe Aeterna, вечный город, где каждая эпоха оставила свой след. Здесь античные храмы превращались в христианские церкви, дворцы римской знати в музеи, а древние площади так и остаются любимым местом встреч горожан. Мы проследим, как республика, созданная после изгнания царей, постепенно превратилась в империю, как полководцы вроде Цезаря и Помпея использовали свои богатства для политической борьбы, как Август стал первым императором и принцепсом, а Константин превратил бывшую столицу языческого мира в оплот христианства. Мы узнаем, почему римские императоры все чаще предпочитали находиться не в золотом городе, а на границах империи, как Рома Инвикта, непобедимый Рим, пережил нашествие варваров в 410 году, и как спустя 4 века Папа Римский короновал Карла Великого короной Священной Римской империи. Увидим, как в эпоху Возрождения город стал «La Città Eterna» – центром искусства, где Микеланджело и Рафаэль создавали свои шедевры, а в XIX веке вновь занял место столицы, теперь уже объединенной Италии. А еще поговорим о том, как жили обычные римляне разных эпох в этом городе, который поэты называли «любовью мира», где они покупали продукты, как проводили досуг, почему предпочитали селиться в многоэтажных домах и как справлялись с городской суетой. В общем, история получится, как всегда, насыщенной и, надеюсь, достойной величия вечного города. История Древнего Рима, как и история многих великих городов, начинается с легенды, которая, подобно самой судьбе вечного города, замешана на крови. Как вы знаете, согласно древнему преданию, город был основан братьями-близнецами Ромулом и Ремом в 8 веке до нашей эры. Кстати, вот вам размышления на досуге. Подумайте об основании каких еще городов из иностранных вы знаете из школьной программы. Появление братьев на свет тоже окутано мифами. Они считались детьми бога войны Марса и весталки Реи Сильвии, а младенцами их вскормила волчица. Повзрослев, близнецы решили основать город, но немедленно поссорились из-за места его расположения. Каждый из них выбрал свой холм для гадания по полету птиц. Ромул занял палатинский холм, а Рем – авентинский. Ромул объявил, что увидел лучшие знамения, что привело к роковому конфликту между братьями. В итоге Рем был убит, а Ромул стал первым царем. Этот миф, при всей его жестокости, удивительно точно отражает саму суть римской истории. Борьба за власть часто оказывалась важнее родственных уз, а насилие становилось инструментом политики. Археологические находки подтверждают, что примерно в это время на холмах будущего Рима действительно существовали поселения Железного века. На Палатинском холме археологи обнаружили следы древних захоронений и остатки хижин того периода. Современные посетители могут увидеть эти раскопки. Они хорошо обозначены указателями. Хотя большинство туристов приходят сюда, чтобы осмотреть более поздние императорские дворцы. Примечательно, что древние римляне при всей их любви к мифологии довольно точно датировали основание своего города. 21 апреля 753 года до нашей эры. Эта дата до сих пор отмечается в Риме как день рождения города. Расширение города началось уже при первых царях. С именем Ромула связана еще одна драматическая история – похищение сабинянок. Чтобы обеспечить рост населения, римляне устроили праздник и пригласили на него соседнее племя – сабинян. Во время празднества римляне, по сигналу Ромула, похитили сабинских женщин, что привело к жестокой войне. Однако ее исход оказался неожиданным. Похищенные женщины, успевшие привязаться к своим новым мужьям, встали между сражающимися армиями и заставили их примириться. Эта легенда отражает реальный процесс слияния различных итальянских племен в единый римский народ. Процесс, который определял уникальную способность римлян интегрировать другие народы в свою культуру. Переход от царской власти к республике произошел в результате события, которое римляне назвали «изнасилование Лукреции». Последний, седьмой царь Тарквиний Гордый и его сын Серкст запятнали себя тиранией и преступлением. Однажды вечером группа молодых аристократов, включая того самого Секста Тарквиния, собралась на пиру в доме Тарквиния Колатина. Разговор зашел о достоинствах их жен, и Колатин похвастался добродетелями своей супруги Лукреции. Заинтригованный Секст, дождавшийся отсутствия хозяина, явился в дом и надругался над женщиной, угрожая ей оружием. На следующий день Лукреция призвала своего мужа и отца, рассказала о случившемся и, не перенеся позора, заколола себя кинжалом. Это трагическое событие всколыхнуло римское общество и стало катализатором восстания против царской власти. Подобно тому, как в наше время общественные движения вроде MeToo могут привести к падению влиятельных фигур, так и преступление Секста Тарквиния спровоцировало политическую революцию. Его закинцелили, но с применением холодного оружия. Республика была основана на принципе разделения власти. Вместо единоличного правителя власть перешла к двум консулам, избираемым на год. При этом сохранился сенат, учрежденный по преданию еще Ромулом. Такая система сдержек и противовесов, удивительно напоминающая современное разделение властей в демократических государствах, должна была предотвратить узурпацию власти. Интересно, что даже в мелочах римляне старались избежать единовластия. Когда консулы председательствовали в Сенате, они делали это по очереди, меняясь каждый месяц. А символы власти, фасции, связки против с топором, носили только перед консулом, который в данный месяц председательствовал. Давайте немного про символизм фасции и их связь с 20 веком. Прутья на фасциях символизировали право наказывать, а топор – право казнить. Носили их, надо сказать, не консулы, а ликторы. Это особые служители, которые передвигались с ними перед консулами как знак их полномочий. Считалось, что один прут легко сломать, но связка прутьев становится крепкой и нерушимой. И этот символ единства и силы через объединение привлек Муссолини. В 20-х годах он взял фасции как символ своего движения, подчеркивая преемственность с Римской империей и идею сильной централизованной власти. Назвал он это движение фашизм. Постепенно Рим расширял свои владения. Сначала в пределах Италии, затем по всему Средиземноморью. Война с Карфагеном и македонскими царями превратили город на семи холмах в центр обширной империи. Это расширение сопровождалось колоссальным обогащением римской элиты. Военачальники возвращались с войны не только со славой, но и с богатой добычей, произведениями искусства, золотом и рабами. Завоеванные территории становились источником не только материальных ценностей, но и человеческих ресурсов. Рабский труд стал одной из основ римской экономики. Любопытно, что многие образованные рабы-греки становились учителями в римских семьях, что привело к глубокому влиянию греческой культуры на римскую элиту. Ситуация, отдаленно напоминающая современное влияние английского языка и англо-американской культуры на мировую элиту. Военные трофеи преобразили облик города. В римском форуме появлялись все новые храмы, каждый из которых был связан с определенной военной победой. Например, храм Кастора и Поллукса был построен в честь победы над италийскими противниками. Победоносные полководцы не скупились на общественные постройки. Это был способ не только увековечивать свою славу, но и завоевать популярность среди горожан. Эта практика напоминает современную традицию богатых меценатов финансировать строительство музеев, концертных залов и спортивных арен. Закат республики, начавшийся в середине первого века до нашей эры, связан с именами таких выдающихся личностей, как Юлий Цезарь и Помпей. В 60-м году до нашей эры они вместе с богатейшим римлянином Красом создали первый триумвират, неофициальный союз, фактически управлявший республикой. Эти военачальники, обогатившиеся на завоеваниях, стали настолько могущественными, что республиканская система оказалась не в состоянии сдерживать их амбиции. Помпей, прославившийся своими восточными кампаниями, построил в Риме огромный театральный комплекс, первое каменное театральное здание в городе. К театру примыкал храм Венеры Победительницы. Помпей как бы намекал на свое божественное покровительство. Именно в Курии, в зале заседаний, при этом театре Цезарь был убит заговорщиками. Символично, что величайший римский полководец пал у подножия статуи своего бывшего союзника и соперника Помпея. Подобно тому, как в наши дни миллиардеры и медиамагнаты, посмотрите на Безоса и Маска, могут влиять на политику. Достаточно вспомнить, как Дональд Трамп, строительный магнат и телевизионная знаменитость, смог стать президентом США, так и римские полководцы использовали свои богатства и славу для достижения политического господства. Убийство Цезаря в 44 году до нашей эры стало поворотным моментом. За ним последовала гражданская война между сторонниками Цезаря. Его приемный сын Октавиан и бывший соратник Марк Антоний сначала заключили союз и вместе расправились с убийцами Цезаря, но затем начали борьбу за единоличную власть. Антоний, объединившись с египетской царицей Клеопатрой, контролировал восточные провинции, а Октавиан опирался на Рим и западные территории. В 31 году до нашей эры в морской битве при мысе Акции Октавиан одержал решающую победу, а в 27 году до нашей эры получил от Сената титул Августа, став первым римским императором. Интересно, что Август никогда не называл себя императором или монархом. Он предпочитал титул «принцепс» – «первый среди равных», и всячески подчеркивал, что лишь восстановил республику. Эта политическая маскировка единовластия под республиканские формы напоминает то, как современные авторитарные режимы часто прикрываются демократической риторикой и даже проводят выборы. При Августе и его преемниках Рим достиг невиданного рассвета. Император любил говорить, что принял Рим кирпичным, а оставил мраморным. И это не было преувеличением. Он завершил начатый Цезарем форум, построил собственный, расширил застройку Марсового поля. Знаменитый Пантеон был построен в районе Марсового поля, где когда-то собирались римские войска перед походами. Алтарь мира Августа – Арапацис стал символом наступившей эпохи стабильности. Его рельефы изображают процессию членов императорской семьи, как бы демонстрируя преемственность власти и семейные ценности. В отличие от роскошных дворцов своих преемников, резиденция Августа на Палатинском холме была относительно скромной. Он сознательно демонстрировал умеренность в личной жизни, понимая, что римляне не примут откровенную монархию. Знаете, весь такой скромный, ну, есть квартирка где-то в Венеции старенькая, да еще и телега от лошади, вот и все владение. Последующие императоры продолжили традицию монументального строительства, стремясь превзойти своих предшественников. Колизей, построенный династией Флавиев на деньги, полученные от разграбления Иерусалимского храма во время Иудейской войны, стал первым постоянным амфитеатром Рима. Его официальное название – амфитеатр Флавиев, а привычное нам название Колизей произошло от колоссальной статуи Нерона, возведенной позже неподалеку. Форум Траяна поражал своими размерами. Здесь же была воздвигнута знаменитая колонна Трояна, на которой в виде спирального рельефа была запечатлена история войн с даками. Это колонна – своеобразный комикс античности, растянувшийся на 200 метров. Дворцы на Палатинском холме становились все более роскошными. Достаточно взглянуть на грандиозный дворец императора Домициана с его тронным залом, способным вместить сотни людей. Именно от названия холма «Палатинус» произошло современное слово «дворец» во многих европейских языках. Императоры заботились не только о монументальном строительстве, но и о повседневных нуждах горожан. В Риме появились портики для вечерних прогулок, таверны и недорогие харчевны, доступные простому люду. Многие жители города обитали в многоквартирных доходных домах, инсулах, чем-то напоминающих современные многоквартирные дома. Рынок Трояна, чьи остатки можно видеть и сегодня, был своего рода античным торговым центром, где можно было купить товары со всей империи, от британских тканей до индийских специй. Эта забота о бытовых удобствах горожан, включавшая также строительство водопроводов, правда свинцовых, общественных бань и раздачу бесплатного хлеба, была важным инструментом поддержания социальной стабильности, своеобразный античный аналог современного социального государства, ну или социального договора. В 64 году нашей эры, в ночь на 19 июля, в Риме начался один из самых разрушительных пожаров в истории города. Видели Лос-Анджелес? Вот вроде такого. Огонь вспыхнул в лавках у Большого цирка и бушевал 6 дней, уничтожив 10 из 14 районов города. Легенда о том, что император Нерон играл на лире и пел о гибели Трои, наблюдая за пожаром, появилась позже и, скорее всего, является выдумкой его политических противников. На самом деле, когда начался пожар, Нерон находился в Анции, современной Анцио, и немедленно вернулся в Рим, где организовал такие спасательные работы, открыл свои дворцы для погорельцев и снизил цены на зерно. Однако слухи о причастности императора к поджогу были настолько сильны, что Нерон, пытаясь отвести от себя подозрения, обвинил в поджоге тех, кто никому из политических сил не нравился – христиан, начав первые масштабные гонения на новую религию. После пожара император развернул масштабное строительство, в том числе своего знаменитого золотого дома – Домус Ауреа, что только усилило подозрение в том, что пожар был устроен намеренно для расчистки места под новые постройки. Христианство появилось в Риме уже в первом веке нашей эры, всего через 20-30 лет после распятия Христа, о чем свидетельствует послание апостола Павла к римским христианам. Хотя первая община была невелика, само ее существование говорит о мобильности новой религии и эффективности римских путей сообщения. Христианское учение распространялось по торговым маршрутам империи. Постепенно христианство распространялось среди всех слоев общества, от рабов до аристократов. Власти относились к новой религии с подозрением. Христиане отказывались участвовать в официальном культе, включавшем почитание императора, что воспринималось как проявление нелояльности. Особенно жестокими гонения были при императоре Диоклетиане в конце 3-го, начале 4 века. Однако именно эти гонения, как это часто бывает в истории, лишь укрепили веру последователей учения Христа и создали множество мучеников, чье почитание сплотило христианские общины. К 3 веку нашей эры огромная Римская империя, раскинувшаяся от Туманной Британии до Знойного Египта, от Атлантического океана до Евфрата, столкнулась с серьезными проблемами управления. В те времена, когда письмо из одного конца империи в другой могло идти месяцами, а путешествие занимало еще больше времени, эффективно управлять такой территорией становилось все труднее. Император Марк Аврелий, несмотря на свою философскую натуру и стремление к размышлениям, был вынужден проводить большую часть правления вдали от Рима. То на северных рубежах, то на востоке, где постоянно возникали конфликты с могущественной парфянской державой. Эта ситуация удивительно напоминает положение современных мировых лидеров, которые чаще присутствуют на международных саммитах и в зонах конфликтов, чем в своих столицах. Стало очевидно, что одному человеку уже не под силу эффективно управлять столь обширной территорией. Император Диоклетиан пришел к революционному решению – разделить управление между двумя императорами. Один должен был править Западом, другой – Востоком. Любопытно, что более престижным считался именно Восток, где были сосредоточены основные богатства и проходили важнейшие торговые пути, по которым в Рим поступали шелк из Китая, пряности из Индии, благовония из Аравии. Восточные провинции с их древними городами и развитой экономикой приносили империи больше доход, чем западные территории. В этом можно увидеть параллель с современным смещением центра мировой экономики в сторону Азии. Впрочем, Рим по-прежнему сохранял колоссальное символическое значение. Даже после того, как Константин основал новую столицу на берегах Босфора, угадайте, как сейчас называется, все до туда не доеду. Императоры, посещая Древний Рим, были поражены его величием и древностью. К 4 веку нашей эры город уже обладал такой богатой историей, что внушал трепет даже своим правителям. Совсем как сегодня нас восхищают древние памятники, воплощающие тысячелетия человеческой культуры. Серьезным ударом для города стало нашествие вестготов в 410 году. Это событие имело огромное символическое значение. Впервые со времен гальского нашествия 390 года до нашей эры враг вступил в вечный город. Даже Ганнибал, величайший противник Рима, так и не смог этого добиться. Впрочем, важно понимать, что визготы не были дикими варварами из далеких земель. Они давно торговали с Римом и во многом восприняли римскую культуру. Это была скорее часть масштабного процесса миграции народов, спровоцированного климатическими изменениями, демографическим давлением и появлением в степях Азии новых воинственных племен. Подобно тому, как сегодня миграционные потоки вызваны комплексом экономических, политических и экологических причин, так и тогда перемещения народов были результатом сложного взаимодействия различных факторов. И точно так же, как сегодня, подобно тем глобальным перемещениям населения, что мы наблюдаем и в современном мире. После этих драматических событий центр империи окончательно переместился на восток, в Константинополь, положив начало тому государству, которое историки позже назовут Византийской империей. Однако Рим, утратив политическое первенство, приобрел новое значение, как центр христианского мира. Символическая роль города ярко проявилась в 800 году, когда в соборе Святого Петра папа Лев III возложил императорскую корону на голову Карла Великого, провозгласив его императором Священной Римской империи. Хотя сам Карл был странствующим императором и имел резиденции во многих городах, коронация именно в Риме придавала его власти особую легитимность. Подобно тому, как сегодня политические лидеры стремятся заручиться поддержкой признанных моральных авторитетов. Свой новый рассвет Рим пережил в эпоху Возрождения, которая охватывает период с 14 по 16 век. Богатство папского двора привлекало в город величайших мастеров того времени. С 1508 по 1512 год Микеланджело создавал свои бессмертные фрески в Сикстинской капелле. Там, кстати, запрещают фотографировать. В те же годы, с 1508 по 1520, Рафаэль расписывал папские покои в Ватикане. Влиятельные семьи, такие как Борджиа, возводили роскошные дворцы и виллы. Именно в 15 веке появились архитектурные шедевры – Палаццо Венеция и Палаццо Делла Канчеллерия. А в начале 16 столетия Донато Браманте начал грандиозное строительство собора Святого Петра – которая растянулась более чем на 100 лет. Рим становился подлинной сокровищницей искусства. Примерно так же некоторые современные мегаполисы притягивают к себе художников и творческих людей со всего мира. 18 век оставил городу новые архитектурные шедевры. Именно тогда появился знаменитый фонтан Треви в его современном виде. Хотя фонтаны на этом месте существовали еще с римских времен, и была построена испанская лестница. В это время возник феномен грантура, образовательного путешествия по Европе, считавшегося обязательным для молодых аристократов. И Рим был важнейшей остановкой в этом маршруте. Британские путешественники увозили с собой не только впечатления, но и произведения искусства. Так начали формироваться коллекции крупнейших музеев. Подобно тому, как сегодня богатые коллекционеры и музеи приобретают шедевры современного искусства. В XIX веке Рим оказался в центре движения за объединение Италии. В 1849 году на волне европейских революций в городе была провозглашена республика. Среди ее лидеров были Джузеппе Манзини и Джузеппе Гарибальди, будущие герои объединения Италии Ресонджименто. После создания единого итальянского королевства в 1860-х годах Рим не сразу стал его столицей. Сначала эту роль играли Турин и Флоренция. Лишь в 1870-х годах вечный город вновь стал политическим центром, теперь уже объединенной Италии. 20 век принес новые испытания. В эпоху фашизма Бенито Муссолини, который видел себя новым императором Августом и стремился возродить былое величие Рима, он оставил свой след в городской застройке, проложил широкую улицу Виа дей Фори Империали от памятника Виктору Эммануилу до Колизея, прорубив ее прямо через древние форумы. Этот помпезный проект, к сожалению, нанес серьезный урон археологическим памятникам. Подобно тому, как и сегодня амбициозные градостроительные проекты порой угрожают историческому наследию. После Второй мировой войны в 1946 году Италия стала республикой, а Рим вступил в новую эпоху. Проведение Олимпийских игр 1960 года стало символом возрождения города. Рим превратился в центр моды, искусства и дольче вита, сладкой жизни, воспетой в знаменитом фильме «Феллини». Хотя мне больше запомнились римские каникулы. В начале 50-х годов Фрэнк Капре предложил снять картину о современной принцессе, которая сбегает из своего окружения, чтобы пожить обычной жизнью. Изначально местом действия должен был стать Париж, но в итоге выбор пал на Рим. Этому способствовало несколько причин. Во-первых, в послевоенные годы Рим переживал подъем киноиндустрии, став центром итальянского неореализма. Голливудские студии стремились снимать здесь свои фильмы, привлеченные низкими ценами и красотами города. Во-вторых, сценарист Далтон Трамбо, работавший над историей, посчитал, что Рим с его богатой историей и архитектурой станет идеальным фоном для сказочной истории о принцессе. И да, Рим действительно сыграл в фильме одну из главных ролей. Режиссер Уильям Уайлер стремился снимать не в павильонах, а на реальных улицах города, чтобы передать его неповторимую атмосферу. Многие сцены были сняты в таких знаковых местах, как Римский форум, Испанская лестница, рынок Кампо де Фьори. Съемки фонтана Треви, в котором купалась героиня Одри Хепберн, проходили ночью при огромном скоплении зевак. Я так смотрел этот фильм и сравнивал свои впечатления с современным видом Рима. Он действительно изменился. Но я смотрел прямо по горячим следам, находясь в этом самом Риме. Иначе меня мелодрамы, кроме некоторых знаковых, не затащишь смотреть. Сам Уайлер говорит: «Этот фильм – моя любовная песня к Риму». И действительно, «Римские каникулы» стали одним из тех фильмов, которые открыли красоту итальянской столицы всему миру и породили своеобразную моду на Рим. После выхода картины тысячи туристов устремились в вечный город по следам полюбившихся героев. Сегодня это город Палимпсест, где каждая эпоха оставила свой след. Древние руины соседствуют здесь с средневековыми церквями, ренессансными дворцами и современными магазинами. Подобно тому, как в современных мегаполисах переплетаются различные культуры и эпохи, а люди мимо них проносятся на электросамокатах. Путешественнику, желающему увидеть необычный Рим, стоит обратить внимание на несколько удивительных мест. Церковь Сан-Клименте на Виа Сан-Джованни и на Латерано – настоящая машина времени. Построенная в 1108 году, она стоит на фундаменте более древней церкви V века, а та, в свою очередь, на остатках римских зданий I века, включая таинственный храм Митры. Спускаясь по уровню этого здания, можно буквально путешествовать сквозь века римской истории. На древней Апиевой дороге возвышается внушительная гробница Цицилии Метеллы, монументальный цилиндр высотой 11 метров, увенчанный средневековыми укреплениями. Это не просто усыпальница знатной римлянки, но и свидетельство высокого положения, которое могли достигать женщины в римском обществе. Цицилия была дочерью консула 69 года до нашей эры и женой внука того самого Краса, который входил в первый триумвират с Цезарем и Помпеем. Одно из самых необычных мест Рима – холм Монте-Тестачо, который на самом деле является искусственной горой, сложенной из осколков древних амфор. Миллионы сосудов, в которых перевозили оливковое масло, после использования разбивали и складывали здесь, присыпая известью для устранения запаха прогорклого масла, въевшегося в пористую керамику. Это уникальный памятник масштабам римской торговли и потребления. Даже на центральном вокзале Термини можно видеть фрагменты древней сервиевой стены 4 века до нашей эры. Они включены в современные здания, и сегодня посетители могут есть пиццу рядом с 2000-летними камнями, невольно создавая параллель с древними римлянами, которые тоже любили перекусить на ходу в многочисленных уличных закусочных. Эта преемственность гастрономических традиций особенно заметна в районе Трастевере, где сегодня можно найти маленькие тратории, расположенные там же, где 2000 лет назад стояли римские таверны. А на Капитолийском холме сохранился пятиэтажный жилой дом II века, своеобразный античный прототип современного многоквартирного дома, где первые три этажа занимали магазины и таверны. На четвертом были отдельные комнаты для небогатых жильцов, а на пятом располагались более просторные апартаменты. В тавернах первого этажа подавали простую еду – похлебки из бобов, лепешки, оливки, дешевое вино. Это были своеобразные античные фастфуд-заведения, где простые римляне могли быстро перекусить, ведь во многих инсулах не было собственных кухонь из-за опасности пожаров. Самое сильное впечатление Рим производит вечером, когда древние памятники красиво подсвечены. Вид освещенного Колизея, когда поднимаешься из метро, или панорама собора Святого Петра и замка Святого Ангела, мавзолея Андриана, на закате – это незабываемые впечатления, которые напоминают нам о вечной красоте и величии города на семи холмах, пережившего века и империи. Современный Рим предлагает удивительное сочетание традиционной кухни и новых гастрономических тенденций. В историческом районе Травестере, где узкие улочки хранят атмосферу старого города, расположены одни из лучших традиционных тратории. Здесь стоит попробовать классическую пасту карбонара. Только не удивляйтесь отсутствию сливок. Настоящая римская карбонара готовится исключительно с яйцами, сыром пекорино, романо и гуанчале, качо э пепе, спагетти с сыром и черным перцем, или аматричану с томатным соусом и гуанчале. Для самого аутентичного опыта выбирайте заведение, где больше местных жителей, чем туристов. Например, это можно понять по меню, которое должно быть на одном языке, на итальянском. В районе Монти, ставшем центром современной гастрономической сцены, открываются модные винные бары и бистро, где традиционные блюда переосмысливаются в современном ключе. Здесь можно найти как естественные вина из небольших итальянских виноделен, так и инновационные версии классических блюд. Вечером обязательно загляните на аперитиво, местную традицию предобеденных напитков, когда к коктейлю, особенно популярен апероль шприц, подают закуски, часто в формате буфета. Для любителей уличной еды обязательно стоит попробовать римскую пиццу альтаглио. Продается кусками с хрустящей корочкой в районе Кампо де Фьори. А в новом гастрономическом квартале Тестасио, выросшем вокруг исторического продовольственного рынка, можно найти как традиционные лавки с местными деликатесами, так и современные фуд-холлы, где молодые шеф-повара экспериментируют с локальными продуктами. В любом случае, избегайте ресторанов рядом с туристическими достопримечательностями. Вместо этого поищите небольшие семейные заведения в жилых районах, где по вечерам собираются местные жители. И помните, что настоящие римляне никогда не едят пасту с курицей или пиццу с ананасами, какими бы вкусными они ни казались. Это верный признак туристической ловушки. Ну и давайте под конец все отшлифуем различными датами. Кстати, именно оттуда они пошли. Изначально римский календарь состоял всего из 10 месяцев, начиная с марта, посвященного богу войны Марсу. Именно поэтому сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, названия которых происходят от числительных 7, 8, 9 и 10, сейчас оказались 9, 10, 11 и 12 месяцами. Два дополнительных месяца, январь и февраль, добавил, согласно традиции, второй царь Рима Нума Помпилий около 700 года до нашей эры. А в 45 году до нашей эры, за год до своей смерти, Юлий Цезарь провел знаменитую календарную реформу, введя календарь, которым мы с небольшими изменениями пользуемся до сих пор. Итак, начнем с ключевых дат ранней истории. 753 год до нашей эры. Легендарное основание Рима Ромулом. 509 год до нашей эры. Изгнание последнего царя и установление республики. 496 год до нашей эры. Победа над Латинским союзом при озере Регил. 390 год до нашей эры. Захват Рима галлами под предводительством Брена. Дальше идет эпоха великих завоеваний. 264-241 годы до нашей эры. Это первая пуническая война. Захват Сицилии. 218-201 годы до нашей эры. Вторая пуническая война. Походы Ганнибала. 149-146 годы до нашей эры. Это третья пуническая война. Разрушение Карфагена. 146 год до нашей эры. Разрушение Коринфа, что способствовало установлению господства в Среднеземноморье. Дальше кризис республики и становление империи. 60 год до нашей эры. Первый триумвират. Цезарь, Помпей, Крас. 49 год до нашей эры. Цезарь переходит Рубикон. 44 год до нашей эры. Убийство Цезаря 15 марта. 31 год до нашей эры. Битва при Акции. Победа Октавиана над Антонием. 27 год до нашей эры. Октавиан получает титул Августа. Начало империи. Дальше, конечно же, рассвет империи. 72-80 годы нашей эры. Это строительство Колизея. Большущая штука, я вам хочу сказать. Огромный торгово-развлекательный центр, построенный в первом веке нашей эры. 107-113 годы – создание форума Траяна. 313 год – Миланский эдикт Константина – легализация христианства. 330 год – освящение Константинополя как новой столицы. Дальше – средневековый период. 410 год – захват Рима вестготами. 455 год – разграбление города вандалами. 476 год – падение Западной Римской империи. 536 год – осада Рима готами. Через 310 лет, 846 год – набег арабов на Рим. 800 год – коронация Карла Великого, 25 декабря. 1804 год – разграбление города норманами. А с 1309 по 1377 год было авиньонское пленение пап. Эпоха Возрождения и новое время. 1508-1512 годы. Роспись Сикстинской капеллы Микеланджело. 1509-1511 годы. Работа Рафаэля над фресками в Ватикане. 1527 год. Разграбление Рима войсками Карла V. 1723-1725 год. Строительство Испанской лестницы. 1762 год. Завершение фонтана Треви. Примечательно, что римляне вели свое летоисчисление от основания города. Например, 44 год до нашей эры для них был 710 годом от основания города. Эта система использовалась до раннего средневековья, когда утвердился счет лет от Рождества Христова.